Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 18 января исполняется 39 лет со дня блаженной кончины прославленного в лике месточтимых святых Нежинской епархии преподобного Феофана Рыхловского. Об этом выдающемся угоднике Божием мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Предеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, какие сохранились сведения о происхождении Иоанна Медведева?
Действительно, в миру этого угодника Божия звали Иоанн, и фамилия его была Медведев. Родители его звали Феодосий и Евфимия. Родился этот Божий угодник 20 октября 1881 года. Он родился в селе Фастовцы Черниговской губернии и в возрасте 2 лет наполовину был уже сиротой. Отец его скончался, и мама одна воспитывала его и других своих детей. Она была очень благочестивой христианкой, и уже в детстве вместе с нею Иоанн совершил паломничество в различные монастыри. По преимуществу, конечно, украинский, это была Киево-Печерская лавра, а также Свято-Никольский Рыхловский монастырь, который был не так далеко от места их жительства, куда им легче было дойти. И вот эта святость, эта благодать божественная, которую он впитывал с детства, она не только оставила след в его душе на всю жизнь, но она и определила всю его дальнейшую судьбу.
Расскажите о трудах послушника Иоанна в стенах Свято-Никольского Рыхловского монастыря.
Я бы сказал так, что в жизни святого Феофана Рыхловского мы видим особое божественное промыслительное действие. Уже с раннего детства было видно, к чему призван этот ребенок. Уже в 13-летнем возрасте, после одного из паломничеств, он отказался возвращаться домой, попросил, чтобы мама оставила его в Рыхловском монастыре, чтобы он там мог служить Господу. Она была шокирована таким заявлением, хоть она сама была глубоко верующим человеком, но она все-таки не ожидала, что в таком возрасте ее ребенок захочет полностью отказаться от мирской жизни. Она думала, что оставит его там на время. Потом она вернулась за ним, но его намерение нисколько не изменилось. И она поняла, что, очевидно, такая уже воля Божия. Тем более, что к нему там очень хорошо относились в монастыре. Она поняла, что он там не пропадет. И таким образом судьба его была определена. Очень долго святой Феофан был послушником в этом монастыре. В 13-летнем возрасте он там остался. И постриг он принял только в 1912 году, то есть ему был 31 год. В течение 18 лет он там оставался послушником. Трудно сейчас сказать, с чем было связано такое длительное его пребывание именно в чине послушника, почему так долго он не постригался. Но в целом в те времена это не было редкостью. Тогда этот искус мог продолжаться очень долго. Очевидно, начальство его не торопило с постригом, и сам он тоже не очень спешил. Ему было главное жить в монастыре, жить монашеской жизнью. А сам по себе факт пострига для него не был насущной потребностью. Тем более, наверное, было у него такое чувство, что жизнь его будет очень долгой, и еще будет у него время и прожить в мантины монахом много лет, и в схеме прожить много лет. Действительно, так это все и произошло. Поэтому фактически третью часть жизни он не был монахом, а 2/3 он уже был, даже более 2/3 был в монашеском чине. Послушания его были различны. Начинал он с того, что будил монахов на утреннюю молитву, на правила. Он был еще ребенком, и вот с колокольчиком он пробегал через весь монастырь, а монастырь был очень большой. Сейчас об этом мало кто помнит, но до революции Рыхловский монастырь имел 5 храмов, около 100 зданий и 300 человек братья. То есть по своему объему он мало чем уступал Киево-Печерской лавре. Это был очень большой монастырь, населенный, многолюдный. И чтобы его весь оббежать, конечно, требовалось ему немало усилий. Но он был очень энергичным мальчиком, хотя он был небольшого роста, но очень быстрый, активный. И вот он пробегал с призывом, чтобы все монахи пробуждались. Так что многие монахи запомнили его на всю жизнь, вот этот детский звонкий голосок и такой же звонкий колокольчик. Потом он многое еще поменял послушаний, довольно обычных для монастыря того времени. Он работал и в переплетной мастерской, работал в просфорне, на пасеке какое-то время также подвязался и также продавал свечи в монастырской лавке. Так что все эти послушания он прошел, у него был большой опыт монашеских послушаний. И вплоть до закрытия монастыря он в этом монастыре находился. Что любопытно, буквально в год закрытия монастыря, наверное, также в этом был особый промысел божественный, его рукоположили в иеродиакона, а затем в иеромонаха.
Как складывалась жизнь иеромонаха Ювеналия после закрытия монастыря?
В 1920 году произошло это печальное событие. Безбожная власть богоборческая закрыла этот монастырь. И пришлось искать другое место служения. Отцу Ювеналию, так его звали при монашеском постриге первоначально. Это была довольно своеобразная история. Многих монахов из этого монастыря собрали вместе, те, кто были в священном сане, и они должны были получить распределение на приходы Черниговской епархии. Что любопытно, сказали те, кто хочет быстрее получить назначение, пусть пойдут рубят дрова. Какая-то была определенная норма рубки дров. И старец этот был уже тогда человеком очень смиренным, и он пошел, нарубил, сколько было нужно дров, и недолго пришлось ему ждать. Ему дали назначение в село Краснополье, но он не знал, как туда добираться. И вот тоже было очень такое любопытное явление, как только он получил указ, вышел во двор и тут же увидел человека, который сидел на подводе, который сказал: «Я приехал за вами, чтобы повести вас на наш приход». И даже взял с собой теплый тулуп, а это было зимнее время, и у него не было с собой никакой теплой одежды, так что буквально даже в этих вот мелочах проявлялся особый промысел Божий, забота Господа об этом святом подвижнике. Хотя мелочами это можно назвать весьма условно, потому что если бы не было этого теплого тулупа, он мог бы просто замерзнуть по дороге, заболеть и умереть. И мы не видели бы всей его дальнейшей подвижнической жизни, которая принесла столь великую пользу церкви.
С какими трудностями довелось столкнуться отцу Ювеналию в довоенное время?
Трудностей было очень много. Неоднократно его переводили с перехода на приход, потому что храмы закрывались повсеместно, и ему приходилось зачастую совершать свое служение не только в очень трудных материальных условиях, но и даже с риском для своей жизни. Тем не менее, он не гнушался от черновой работы. Зачастую ему приходилось подрабатывать той же самой рубкой дров, и он ходил с топором, закатав подрясник до пояса, и рубил дрова для людей, тем самым зарабатывал себе на жизнь, но при этом на груди носил запасные дары. И по ночам, находя верующих людей, он собирал их где-нибудь в доме, закрывали двери, ставни и совершали богослужение по ночам, и таинство церковное он исповедовал, причащал людей, служил литургию ночную. Так что он исполнял свое служение священника, хотя зачастую это было вне стен храма. Так что это было очень тяжелое, суровое время, но он понял, что придется надолго привыкнуть к этим условиям и, несмотря на все внешние трудности, по-прежнему совершать служение пастырское.
Каких духовных видений был удостоен благочестивый иеромонах во время своих болезней?
Я бы хотел подчеркнуть одну особую черту в жизни преподобного Феофана Рыхловского. Это был человек, мистик сам по своей природе. Буквально у него было какое-то обостренное духовное чувство. Есть такие люди особые, даже среди святых их можно выделить. Такая вот, можно сказать, не очень многочисленная группа людей, которым Господь даровал видение духовного мира, и которые имели гораздо более тонкую связь вообще с миром духов, нежели обычные люди. Вот, скажем, если брать именно одесских святых, то святой праведный Феодосий Балский вспоминается в первую очередь, вот как святой очень похожего духовного склада, Серафим Саровский, преподобный, разумеется, другие, многие великие святые этим отличались. Вот и преподобный Феофан Рыхловский также неоднократно в течение своей жизни, причем в самые разные периоды, получал особое божественное откровение и имел опыт видений. Особенно это часто было во время болезни. Он не раз очень тяжело болел, так что был буквально на волосок от смерти, но всякий раз происходило исцеление, зачастую чудесное. Например, был такой случай, когда он уже готовился к смерти, ему было 22 года, очень тяжело он болел, и просил, чтобы Господь продлил его жизнь хотя бы на год. И слышал голос старца, который был ему знаком, о том, что там лучше. Но он все равно молился, чтобы жизнь его продолжилась. И вот после троекратного такого вот голоса, после которого он не решился согласиться на переселение в вечные обители, внезапно в его келью вошел незнакомый ему иродиакон и перед иконой Спасителя трижды пропел «Многое лето» и ушел, хотя дверь была закрыта в келью с внутренней стороны. И после этого вскоре он выздоровел. Кроме того, было у него видение Пресвятой Богородицы. Он вошел в свою келью и увидел женщину в монашеском одеянии, которая повернулась к нему, и затем, отвернувшись, просто прошла сквозь стену и исчезла. И после этого архимандрит Евгений сказал ему, что не была ли у тебя Божья Матерь в келье. Она говорит, была у меня, и сказала, что пойду к Ювеналию. И действительно, вот это видение тоже имело место. Было одно особо примечательное видение во сне, правда, это было, когда должны были закрыть храм, в котором служил отец Ювеналий, и он во сне видел, как три святых Божьих угодника советовались о том, куда дальше его направить. Это были святитель Феодосий Черниговский, святой Николай Угодник Мирликийский и преподобный Серафим Саровский. Причем святой Феодосий Черниговский предложил, давайте я возьму его к себе в Чернигов. Но святой Николай сказал, что это мой рыхловский любимец, потому что Рыхловский монастырь – это Никольский монастырь. Я возьму его к себе. И вскоре после этого храм действительно закрыли, но тут же дали указ отцу Ювеналию о том, что его переводят в Свято-Никольский храм.
Какие сохранились сведения о покушении на жизнь святого старца?
Неоднократно были такие покушения. Богоборческие власти преследовали этого неустрашимого иеромонаха. Они понимали, что запугиванием ничего не удастся достичь, поэтому просто хотели его физически устранить. Был случай, когда его два человека, подосланные безбожными властями, хотели утопить в проруби. Они завязали ему руки подрясником сверху над головой и столкнули в прорубь зимой. Причем один из них сказал, ударь его прикладом по голове. А второй говорит, он и так уже готов. Но старец, погрузившись в прорубь, на какое-то время просто набрал воздуха и сидел подо льдом. Они видели, что он долго не выныривает, решили, что он утонул, и ушли. А он вынырнул, сумел выбраться все-таки из этой проруби и пришел обратно в свое селение, где он жил. И там его люди отогрели, выходили и спасли. Был еще один случай, еще, наверное, более примечательный, когда за ним гнались, чтобы его просто убить. И вот он прибежал к берегу реки, увидел, что там лодочник сидит в лодке. Он попросил, чтобы тот его перевез на другой берег. Тот боялся, потому что понимал, что за ним гонятся, что могут и его самого также за это наказать. Но отец Ювеналий его уговорил, тот его перевез, и он спрятался на том берегу в лазняке. Лодочник вернулся обратно, в этот момент подскакали на лошадях вот эти вот красноармейцы, которые гнались за отцом Ювеналием, и спросили, ты не видели тут монаха? Тот говорит, нет. Они ему говорят, ты обманываешь, ты, наверное, перевез его на тот берег. А он сказал, нет, не видел, извините, ну, Я абсолютно тут ничего не могу вам, ничем не могу помочь. И они посмотрели вокруг, никаких следов пребывания отца Ивеналия они не нашли и ускакали в другое место. И вот потом, уже как об этом сам этот лодочник впоследствии рассказывал, он опять ездил за отцом Ювеналием, перевез его обратно, помог ему скрыться. И отец Ювеналий ему сказал: за то, что ты меня не выдал, ты пройдешь всю войну невредимым. И этот человек действительно не получил ни одного ранения на войне, и он жив до сих пор. Господь ему даровал такое долголетие. Так что вот эти вот события в жизни отца Ювеналия, конечно, они показывают, что Господь чудесным образом о нем промышлял, он его спасал в этих ситуациях. Но сколько ему это стоило переживаний, страданий, потерянных нервов, можно только себе представить.
Расскажите о трудах преподобного во время Отечественной войны.
Это был особенно тяжелый период и для церкви, и для страны. Время больших скорбей. Причем это было время, наполненное двусмысленными ситуациями. Если кто смотрел фильм «Поп», там, где Сергей Маковецкий в главной роли снимается, то можно понять, насколько это было шаткое, неопределенное, тяжелое положение, но все равно нужно было исполнять свои пасторские обязанности на оккупированной территории. И вот в это время неоднократно приходилось отцу Ювеналию ходить в Чернигов к своему другу, преподобному Лаврентию Черниговскому, который, кстати, тоже был выходец из Рыхловского монастыря, только он раньше там подвязался. Вот, и они общались, находили утешение вот именно во взаимном общении. Затем отец Ювеналий возвращался обратно и окормлял свою паству. Фашисты не препятствовали ему совершать его служение, но при этом они всякий раз держали его буквально на мушке своих автоматов. Был случай, когда, как это описывает вот в своих воспоминаниях сам отец Феофан преподобный, что он как-то шел через поле и увидел, что из-за скирды на него наставили автоматы. Он даже точно не знал, кто это, или это немцы, которые решили все-таки его, наконец, убить, или это партизаны, которые решили его убить, что он служил на территории, которая была под властью немцев. Во всяком случае, автоматы были направлены на него. И вот в этот момент он вдруг увидел на земле перед собой икону знамения Пресвятой Богородицы. Он взял ее в руки и, молясь Божьей Матери, пошел просто вперед по полю. И вот он слышал за собой, как лязгают затворы автоматов, но никто так и не выстрелил. И когда он пришел домой, он был, конечно, ни жив, ни мертв. И 3 дня после этого он служил акафисты у себя в этом доме, где он жил в это время, перед этой иконой Божьей Матери. Знамение. И после 3 суток она просто исчезла. Так что это было совершенно чудесное явление заступничества Пресвятой Богородицы.
Какова была жизнь отца Ювеналия после войны?
Война закончилась, но скорби его не прекратились, просто они немного трансформировались. Разрешили на какое-то время снова открывать храмы, и он совершал свое служение в одном из таких вот храмов. Большая часть его жизни вообще прошла в городе Короб. Сейчас это поселок городского типа Черниговской области. Вот в разных храмах этого города он долгое время служил. И был период, когда он был настоятелем Покровского храма. Это была самая бедная церковь вот этого поселка. Но благодаря его молитвенному подвигу, то, что он установил служение акафистов каждый четверг в своем храме, то, что он перенес в этот храм спасенный им лично нерукотворенный образ Спасителя, люди потянулись к нему и стали приходить в этот храм в очень большом количестве. То есть, хотя к этому храму были приписаны всего 60 дворов, но тем не менее, в общем-то, большинство горожан стали ходить именно к нему. Это вызвало зависть многих других священников, которые в этом городе служили, и они подговорили благочинного, чтобы он составил бумагу с требованием перевести отца Ювеналия куда-то в другое место. Бумага была подана правящему архиерею, и туда вызвали в Чернигов отца Ювеналия. Он, помолившись, отправился туда, и когда приехал, то владыка дал ему письмо, в котором говорил, что я тебя оставляю на этом приходе, и никто тебя до самого вот моего пребывания на этой кафедре не вправе перевести ни в какое другое место, и пусть даже не просят. Он приехал с этим письмом, показал его благочинному, и тут ему тут же показал текст того письма, который как раз был отправлен владыке. Так что сразу вся ситуация прояснилась, и больше уже никто не пытался посягнуть на место отца Ювенали и не оспаривал его духовное качество, и потому что на самом деле они были неоспоримы раньше, но вот эта вот зависть человеческая, которая раньше пыталась каким-то образом действовать, она моментально была погашена этим архипастырским решением.
Какими были последние годы жизни святого Феофана?
Последние годы его жизни он провел в Свято-Вознесенском храме, куда он был назначен в 1948 году. Вначале он там служил вторым священником, а после смерти настоятеля его самого там назначили настоятелем. И вот до 1970 года он там был настоятелем, служил вплоть до выхода за штат. Потому что когда ему уже исполнилось 88 лет, он почувствовал старческую немощь, ему было трудно совершать требы, которые были довольно многочисленны у него на приходе. И он попросился за штат, чтобы просто уже завершить свой жизненный путь в молитве, в служении Господу уже в таком вот келейном предстоянии. Но, тем не менее, даже после этого он прожил еще 8 лет, и он, хотя был заштатным, но он приходил на литургию и сам служил, и в сослужении. И буквально до самой своей смерти он продолжал совершать богослужение. Последний раз он служил как раз в день памяти святого Николая Угодника, которого он особенно почитал всю свою жизнь, 19 декабря. И через месяц, 18 января, он скончался.
При каких обстоятельствах состоялась канонизация схиархимандрита Феофана?
Почитание этого Божьего Угодника не прекратилось после его смерти. Уже при жизни многие считали его святым человеком, приходили к нему за молитвенными наставлениями, за помощью, причем приходили из самых разных областей, его известность была довольно широка. И когда он скончался, то, вот, собственно говоря, прошло чуть более 30 лет, которые должны пройти для того, чтобы могла состояться канонизация. И в 2011 году, 14 июня, Священный Синод Украинской Православной Церкви рассмотрел как раз вот рапорт о том, чтобы причислить к лику святых преподобного Феофана, и было вынесено положительное решение. Так что уже 25 августа того же года состоялось обретение его святых мощей, перенесение их в Вознесенский храм, где как раз и служил последние годы преподобный Феофан, а затем его мощи перенесли уже буквально накануне прославления, 31 октября, в Свято-Успенский храм, и 1 ноября состоялся сам акт канонизации, который возглавил Нежинский Преосвященный в сослужении многочисленного духовенства.
Какие существуют упоминания о чудесах, совершаемых по молитвам святого?
Уже при жизни преподобный Феофан Рыхловский совершал чудеса, и они были разнообразными. Есть указание на то, что у него был дар прозорливости, и некоторым людям он конкретно говорил, что им лучше делать, а чего лучше не делать. Например, один человек к ним обратился за благословением на вступление в брак. Он ему сказал: подожди год. Но человек не послушался, видно, было ему не втерпеж, и он женился, через 9 месяцев его супруга скончалась. Тогда прошло какое-то время, он вновь обратился за благословением на вступление в брак уже с другой девушкой, и в этот раз старец его сразу благословил. И до сих пор они живут в счастливом браке. Кроме того, были чудеса исцеления. Одна женщина, у которой был серьезно болен желудок, она обратилась за помощью к преподобному, чтобы он помолился о ней. Он помолился, и болезнь прошла навсегда. Был поразительный случай, когда один человек приехал за отцом Ювеналием. Его так звали, кстати, почти до самой его смерти. То, что он принял в схиме имя Феофан, а он это сделал еще до войны, об этом знал очень узкий круг лиц. Поэтому для большинства людей он был отцом Ювеналием вплоть до самой своей кончины. Так вот, когда один человек приехал за ним, чтобы повести его поисповедать и причастить своего брата, который был смертельно болен, уже умирал. Пока он довез старца, то брат его уже скончался. И когда он это понял, этот человек, он в отчаянии подбежал к уже холодному трупу и воскликнул: «Братик, вставай, я батюшку привез». И покойник ожил. Так что старец его поисповедал, причастил, и после этого еще 10 лет этот человек был жив. Ну и кроме того, уже после кончины преподобного совершались чудеса по молитвам к нему, об этом тоже есть свидетельства, которые собраны, которые имеют под собой конкретные имена, даты. И в актах о канонизации отца Феофана, среди прочих причин, оснований для его канонизации, указаны в том числе и эти чудеса.
Что связывает архимандрита Николая Путрю со святым старцем?
Отец Николай один год служил вместе с преподобным Феофаном Рыхловским. Это был как раз 70-й год, когда его только рукоположили во священство, а преподобный Феофан еще не ушел за штат. И вот вместе в течение года они служили, и отец Николай много общался с преподобным и слушал его рассказы, и догадался все это записать, и потом издал книгу, хорошо, талантливо написанную, в которой описан жизненный путь преподобного Феофана Рыхловского. Я считаю, что это очень большое доброе дело он сделал. И что любопытно, когда было прославление преподобного Феофана, то как раз именно архимандрит Николай возглавил вот эту процессию, которая обрела его святые мощи и перенесла их в Свято-Вознесенский храм.
Какими были характерные черты личности преподобного Феофана Рыхловского?
Я считаю, что преподобный Феофан Рыхловский был очень многосторонним человеком, и его дарования, они тоже были многообразны. С одной стороны, мы видим, что у него была необыкновенно крепкая вера. Во многих ситуациях, когда ему грозила смертельная опасность, он ни разу не проявил малодушия, он никогда не проявил боязливости, его упование на Господа было необыкновенно крепким. Кроме того, его отличал, как мы уже говорили, особый какой-то мистический дар. У него было много видений, откровений, сверхъестественных событий в его жизни, которые, я думаю, что мало у кого в жизни в таком изобилии вообще происходят. Но все-таки, мне кажется, главный дар, который его выделяет среди обычных людей, это дар любви к ближнему. Потому что если бы не эта любовь, наверное, бы он не смог вынести всех этих жизненных тягот, которые выпали на его долю. А вот именно эта любовь в совокупности с верой и с вот этими другими духовными талантами, она и сделала его по-настоящему преподобным отцом.
Отец Дмитрий, как вы считаете, в чем состоит подвиг святого Феофана Рыхловского?
Святой Феофан причислен к лику святых в чине преподобных. Но мне думается, что равным образом мы можем считать его и святым исповедником, потому что большая часть его жизни прошла в ситуации постоянных гонений и притеснений. Иногда они были более явно агрессивны, иногда они были более скрытными, как в хрущевские времена, но все равно очень болезненными. То есть он большую часть своей жизни провел в очень стесненных обстоятельствах, он пережил многообразные опасности, лишения, трудности, унижения, оскорбления. И несмотря на все это, он оставался верен своему призванию пастыря. Поэтому я считаю, что помимо заслуженного венца преподобного, у него должен быть еще и венец святого Божия исповедника.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.